Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем наш дневной вебинар воскресный. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день,
Борис всем. Борис Церковский, я Семен Винокур. У нас сегодня тема «Каббала. Разрешение всех противоречий». Как всегда, масса подключений, переводы на 22 языка. Будьте с нами, задавайте вопросы. Мы будем их сразу же задавать от вас. Итак, каббала, оказывается, может все противоречия разрешить. Как вы к этому относитесь?
Ну, вообще, я так не заявлял никогда особенно. Но, в принципе, да. Потому что она исходит из того, что есть всего лишь две силы. Отдача и получение. На них базируется, на этих двух силах, все мироздание, весь мир. И каббала, она является системой равновесия между этими двумя силами, которая приводит их к средней линии, что называется. Так вот, поиск с этой средней линии, ее стабилизация, равновесие на всех уровнях, от буквально нулевого эгоизма и до абсолютно цельного, полного, постоянного, бесконечного, в этом и заключается предмет каббалы. То есть каббала – это чисто прикладная наука и практика, которая нам необходима для того, чтобы действительно избавиться от противоречий. Противоречия эти не между чем-то и чем-то, или кем-то и кем-то, какие-то теоретические. Это противоречия между творением и Творцом. То есть между нами и им. И вот эти противоречия нам надо уравновесить, привести к общему знаменателю, к средней линии так называемой, когда и мы, и он будем совпадать полностью по своим желаниям, намерениям, действиям, и таким образом будем партнерами, возлюбленными, в объятиях, в совмещении друг с другом, на всех только каких возможно уровнях, силах, желаниях, действиях. В этом заключается цель творения, которая называется двикут, то есть абсолютное слияние. Но слияние оно между двумя абсолютно противоположными силами.
Вот как бы Владимир из Чикаго спрашивает, для чего тогда надо было создавать это все противоположность, противоречие? Он говорит, вот что ж такое все-таки стабильность и гармония с точки зрения каббалы?
Гармония – это и есть равновесие между этими двумя силами, которые взаимно друг друга уравновешивают, подчеркивают, расширяют, увеличивают и одновременно приводит к стабилизации.
Вот он спрашивает, для чего двойную работу было делать? Можно было сразу создать гармонию и стабилизацию?
Нет, нет. Мы можем, конечно, быть в гармонии. Мы тогда бы ее не ощущали. Да, как малютка или там какая-то букашка, которая существует в какой-то относительной гармонии. Но все равно существование, особенно в нашем мире, это мы видим, оно состоит именно из противодействия, из борьбы двух начал. И поэтому здесь гармонии нет, а только лишь вот такая вот попеременная, изменяющаяся борьба, которая приводит к состоянию большего, то к меньшего равновесия между этими двумя противоположными силами. И только наука каббала объясняет нам, как мы можем достичь в этих двух противоположных силах такого равновесия, когда они будут дополнять друг друга, не взаимно исключать, а взаимно дополнять. В нашем мире, то есть вне духовного мира, эти две силы, они взаимно исключают друг друга, они стараются уничтожить как бы друг друга, аннулировать. А каббала, поэтому называется наука получения, то есть как правильно нам выстраивать такое взаимное сочетание двух противоположностей, когда между ними, возможно, даже жизнь, существование, духовно имеется в виду. Земная, она строится на простых принципах. Неживом растительном и животном равновесии, относительном, который существует определенное количество времени и на этом умирают. То есть равновесие не выдерживает вообще проверку временем. А духовное наоборот. Духовное равновесие, оно только лишь развивается, пока не достигает во всех своих объемах, уровнях полного абсолютного равновесия, которое называется полное исправление.
То есть вы, в принципе, говорите, что понятие счастья может существовать только существуют вот эти вот противоречия.
Счастье земное, оно существует и духовное, в общем-то, можно сказать. Оно существует только тогда, когда есть борьба, и в те мгновения, когда эта борьба приходит к равновесию. Это мы видим. Мы видим. Не может быть никакого удовлетворения, счастья, ощущения какого-то наполнения, наслаждения, если до этого не чувствуешь наоборот. Опустошение, что-то, чего-то против. То есть должна быть борьба, чтобы ощутить ее хороший результат. И так во всем.
Роман из Львова спрашивает: если я ощущаю противоречие между желаниями моего сердца и доводами разума, как из такого положения выходит каббалист?
В нашем мире эти противоречия, они основаны на том, что человек вообще не знает, что им руководит, где он находится, с кем он имеет дело, что он должен уравновесить. То есть у него абсолютно не существует никаких основ. В духовном же мире он берет за основу Творца, который является источником, базисом равновесия этих двух сил, потому что из него он сам является положительной силой, и из него исходит отрицательная сила. Не от него лично, а он как бы порождает, для того, чтобы мы могли в этой отрицательной силе существовать существа, противоположные ему. И поэтому все равновесие между этими силами или на неживом растительном животном уровне поддерживается Творцом, или на духовном уровне между свойствами отдачи и получения, оно также поддерживается Творцом, но уже с нашим вмешательством. То есть насколько мы требуем, просим, чтобы он это равновесие помог нам соблюдать.
Хотел прочитать цитату из Шамати 70-го Баля Сулама. «Кто истинно желает прийти к работе Творца, чтобы слиться с Ним и войти в чертоги, не сразу получает для этого возможность. Проверяют его, есть ли в нем иные желания. И как проверяют человека? Создают ему помехи в том, что дают посторонние мысли и посылают ему посторонних людей, чтобы помешать, чтобы оставил он свой путь». Зачем мешать?
Жесткий.
Мы говорим про контраст, это понятно. Чтобы что-то ощутить, должен быть контраст. Здесь же, говорит, мешать.
Жестко, Болесован пишет, жестко.
Почему жестко? Это он пишет то, что есть в природе. Разве мы можем тут говорить о том, что это справедливо или нет? И вообще все постигается именно на столкновении. Жизнь — это борьба на самом деле. Только это борьба не меня с кем-то или с чем-то, а меня с самим собой. Вот в этом случае, если человек так правильно понимает, то тогда все происходит правильно, нормально. Все зависит от того, как настроиться на это, понимать, что мы существуем, состоящий из двух сил. Сила получения – сила отдачи. Сила получения – наша огромная, это наш эгоизм. Сила отдачи в нас ее нет. Мы ее должны постепенно развивать. Это непросто. Для этого нам надо в группе пытаться как-то взаимодействовать между собой, сближаться между собой. Мы этого не хотим. Вот тут вот, в этой точке, когда я ощущаю, что я этого не хочу, но я толкаю себя к тому, чтобы сблизиться с товарищами, и не хочу. Вот когда я ощущаю «не хочу», тут я должен обратиться к Творцу и просить Его, чтобы Он мне сделал это на «да хочу». Вот когда я таким образом себя ловлю, я не ухожу от борьбы. Вот, тогда я могу, в общем-то, достичь равновесия, средней линии.
Что такое посторонние мысли?
Посторонние мысли имеются в виду любые мысли, которые направлены не на слияние с Творцом, не на подобие Ему, не на свойство отдачи.
К слову сказать, мы хотим сказать, ребята, вы задавайте вопросы ваши в прямом эфире, мы вас будем подключать, пока у нас, конечно, много вопросов, но так, у нас сейчас такое время наступило прямого эфира. Вот, вопрос такой, вот Ирина сразу спрашивает, Баля Салам там пишет, что не было у человека других желаний, она пишет, как в человеке может не быть иных желаний?
Могут, и специально они возбуждаются в нем Творцом, так что не может быть там наоборот. Так и сказано, что тот человек, которого любит Творец, тот постоянно возбуждается нехорошими мыслями, отталкивающими его от Творца, от группы. Творец не дает ему возможности правильно, красиво быть связанным со своими товарищами. Это именно и указывает на то, что Творец о нем заботится. То есть возбуждает в нем очень нехорошие свойства, мысли, отталкивает от группы.
Ну вот Виктор из Славуты спрашивает, если я – это сплошное эго, как вы говорите, в чем я могу стать подобен высшей абсолютной силе?
Ты, конечно, абсолютное эго. В высшей абсолютной силе ты можешь стать подобным только в том, что будешь преследовать свое равновесие между двумя силами. Одна сила, которая в тебе возбуждается естественно, это твой эгоизм, и тебе кажется, что это ты, но это тоже не ты, это тоже Творец, а ты на самом деле абсолютно нейтральное что-то такое вот.
Между, да?
Между, да, вот какое-то желе такое, в котором ничего нет совершенно. В это застывшее немножечко такое желе, в пиале, да, вот в такой чашке, Петри, находится это желе, и в нем возбуждается эгоистическая сила, поскольку она возбуждается все время, постоянно, не прерываясь, не обрываясь от рождения до самой смерти, то человеку кажется, что это он. Но на самом деле это не он. Возбуждается в нем возможность уравновесить эту отрицательную силу положительной силой. Но положительную силу он уже должен просить самостоятельно у Творца. Почему? Потому что именно прося эту положительную силу, он соединяется с Творцом. Он приближается к Творцу. Он просит у Творца, чтобы Творец дал ему эту положительную силу, чтобы Творец научил его, как уравновешиваться с этой положительной силой, чтобы было в нем были две противоположные силы, и возникло равновесие между ними, которое называется средняя линия. Это не третья сила, это равновесие между двумя этими силами. Вот эта средняя линия, которая возникает в равновесии между правой и левой линией, левая эгоистическая и правая альтруистическая, эта средняя линия, она называется Адам, человек. Потому что именно в ней он становится подобным Творцу. Он владеет хорошо и эгоизмом, и альтруизмом, и может правильно ими взаимодействовать. И все время балансировать, и на этом балансе подниматься. Он как бы стоит на качелях, вот на таких, посреди качель, и все время балансирует и поднимается, 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 поднимается. Вот это наша работа.
То есть там упадет, и там упадет, если туда перейдет, да?
Да,
конечно. Только так может и подниматься.
Да, и падает.
И падает.
И падает. Но главное, что учится выдерживать баланс, и постоянно этот баланс в нем поднимается, то есть точка средняя на двух противоположных линиях. И вот таким образом эта средняя точка называется Адам, человек. Так что вот вам и борьба противоположностей, и их правильный соединение, такой симбиоз.
И, кстати, ответ Олегу, который задал вопрос, что такое средняя линия. Mm-hmm. Ну, вот есть у нас Москва, как вы? Давайте, да, спросим.
Да, Москва, пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Вот такой вопрос. Нужно ли каббалисту жертвовать чем-то, чтобы вот эту вот точку равновесия найти? И нужно ли стремиться к максимуму или ограничивать себя? Вот как найти вот это вот правильное состояние? Спасибо.
Как каббалисту находить правильное состояние?
Нужно ли себя ограничивать?
Но нужно ли себя ограничивать? Как уравновешиваться? Это все мы изучаем и реализуем в группе. В десятке. Один я ничего не могу сделать. Потому что положительной силы у меня вообще нет. Положительная сила, о которой мы говорим в каббале, она находится только в группе. Отрицательное находится во мне. И тоже это только начальная отрицательная сила. На самом деле, когда я прихожу в группу, с чего я начинаю в десятке свою работу? С того, что я аннулирую себя. Я хочу представить себя в десятке как ноль. То есть меня нет. Ни положительного, ни отрицательного. Я вхожу к ним в десятку, и я хочу ощущать себя нулем. Что значит нулем? Средней точкой. Началом средней линии. И тогда все эгоистические наши силы, отношения, которые между нами в десятке, и все альтруистические силы, которые мы пытаемся получить, они все начинают пробуждаться во мне. И я пытаюсь в отношениях между нами все время их сбалансировать. Таким образом я ставлю себя на уровень Малхут, которая снизу вверх пытается достичь точки Кетер, наивысшей точки. Вот так вот мы работаем.
Вот как раз Сергей из Нью-Йорка, он спрашивает, вот каббалист ощущает, что потерял равновесие и выпал из средней линии? И как он возвращается обратно?
Каббалист все время балансирует. Все время он стоит на канате и все время балансирует. Потому что мы понимаем, что если он стоит на такой точке, на канате, этой точки нет. Баланса этой точки нет. Эта точка рождается только лишь в балансировке между правой и левой линией. И если он бросит эту работу, то он упадет. Вот это наша работа. Очень интересно.
Целебристы.
Сразу подряд, да. Женя из Черновцов. Как я собственными силами могу осуществить над собой действие аннулирования? Или достаточно этого только желать, даже не достигая?
Нет, но здесь не только я. Здесь группа мне помогает. И учителя, и книги, занятия, высший свет. Есть очень много здесь возможных факторов, которые могут удерживать меня, сформировать меня и так вот держать.
Вопрос у Алмата.
Алмата. Алмата. Они меня не слышат, да? Нет. Ну, тогда поехали дальше.
Вот слышу тут.
Здравствуйте, Раф. У меня вопрос такой. Является ли... Слышно, нет?
Алло? Да.
Задержка? Слышно, да?
Да.
Это у нас нас еще транслирует.
Так, является ли, так сказать, кисть человека грубой проекцией духовного парцуфа? То есть кетер, хохма, бина, зейр, ампин и противоположная малхут, которых хватает. То есть, а это какая-то средняя линия. Я люблю, чтобы на пальцах что-то объясняли. Спасибо большое.
Большой палец малхут может быть?
Значит, никаких таких подобий нашего тела духовному состоянию нет. Мы можем указывать на некоторый такой пример, что ли, по образу и подобию, но совершенно никакой силы в нашей руке духовной нет. Так что нечего даже об этом не думать, не раздумывать и не пытаться чего-то там нафилософствовать. Дальше пойдем.
Дальше.
Нет. Москва. Прошу, Москва.
Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, когда слишком сильные негативные эмоции накрывают и начинают тянуть в негатив, но в группе такие вещи обсуждать как бы нельзя. И как быть, если я не могу держать это в себе, иначе начинается глубокая депрессия? С кем это можно обсуждать? Или я просто пока еще не в группе и изучаю первую ступень онлайн? Спасибо.
Так а с кем вы можете обсуждать, если вы не в группе? Ни с кем? Я вам не советую вообще ни с кем обсуждать эти вещи, потому что никто вас не поймет. Вы должны быть в постоянной группе, и тогда вы сможете это обсуждать с теми товарищами, с которыми, которые вместе с вами занимаются, находятся тоже в тех же проблемах, в тех же вопросах, которые вы изучаете, а иначе никак это не получится.
Но как для начинающей, она только начала, она только первая ступень.
Ну, значит, у нее есть кампус или что-то такое, нет?
Да, Боря, это первая ступень, кампус.
Во время учебы, конечно.
Если у вас есть группа, в которой вы учитесь, тогда у вас есть группа и учитель, вы можете там спрашивать и что-то там обсуждать. Учитель должен время от времени сажать вас в какой-то кружок и приучать к обсуждению.
Но человек должен рассказывать, что он чувствует, что
он человек рассказывать, он рассказывать должен то, что он чувствует, ничего в этом страшного нет. Все мы проходим одни и те же состояния. Так что вы ничего другому, нового, особенного не сообщите. И не будет здесь ваших каких-то личных, сердечных тайн. Ничего нет здесь. Так что, но это только в группе. Не вне ее. Ни с родными, близкими, ни на работе, ни дома, а только с теми, где вы занимаетесь. Вы можете это обсуждать.
Вот у нас Рейн Шубин. Такой, он спрашивает такой простой вопрос. Эти вопросы меня так и мучают, он говорит. В чем смысл жизни и зачем жить?
Смысл жизни в том, чтобы достичь своего корня. А корень наш – это тот, из которого мы исходим. Он находится в Творце. Мы изучаем в науке Каббала, как исходит высший свет, строит четыре стадии прямого света – развивает дальше все это, пока не создает нас здесь внизу. И затем мы должны подниматься обратно по этой лестнице, снизу вверх, до нашего источника. Подняться в тот источник, откуда мы, это является нашей задачей. Только тогда мы будем чувствовать себя в абсолютном комфорте, в вечном состоянии, в вечном покое.
Елена из Ростова как раз сразу реагирует. Где граница запрета рассказывать о внутренних состояниях друг с другом и рекомендации обсуждать с другими начинающими бурь чувств?
Я не могу вам это сказать, потому что вы все равно не поймете, о каких уровнях мы говорим. Я считаю, что вы должны просто прочитать где-то 20, может быть, 30 первых статей Рабаша, и там он это объясняет.
Групповая работа.
Да, групповая работа, там это он объясняет. Значит, обсуждать все ваши состояния относительно духовного вашего развития, вашей духовной жизни, вы можете между собой в группе, но только внутри нее. Астана.
Добрый день, уважаемый Раф. Не из-за этого поставили вопрос, что у нас сегодня больше, чем в Алмате. Хотели спросить такой вопрос. В чем равновесие между правой и левой линией, как мы говорим, получением отдачи? Равновесие важности или в чем-то другом?
Равновесие — это... Вы правы, очень хороший вопрос. Равновесие, оно в том, что действительно равновесие важности, что я воспринимаю левую линию и правую линию как равноценные линии в абстрагировании их от себя, для того, чтобы их уравновесить вне себя, над собой. Таким образом, я строю из них свою душу, надо мной, животным. Дальше.
Дальше вот Филипп из Майами спрашивает, как реализовывать рекомендации каббалиста, которые кажутся взаимоисключающими друг друга?
Дайте мне такие примеры, я вам скажу, почему они взаимно исключают друг друга. Они всегда взаимно дополняют друг друга. Может быть, они кажутся поэтому взаимно исключающими. Но если вы их включаете в себя, то вы увидите, как они именно дополняют. Киев.
Шалом, Рав, скажите, пожалуйста, почему чем больше делаешь добра, тем больше раскрывается зло, вплоть до ненависти?
Ну так это же правильно. Это и есть, в принципе, правильная реализация. Значит, вы сделали добро действительно, если вам раскрывается зло. А как же? Сделав добро, вы закончили свою какую-то ступень, вы что-то в себе исправили, и вам раскрывается следующая ваша ступень. Она начинается со зла, чтобы дать вам возможность его исправить. Новое это зло и так далее. Поэтому всегда, всегда так, и об этом пишется много в Каббале, поэтому всегда ваши хорошие действия, они вызывают плохие следствия, грубо говоря. Глупец не понимает этого и убегает из этой методики, из Каббалы. А умный, он остается и благодаря этому движется вперед. Это так же, как и в науке. Чем больше человек изучает, тем больше ему кажется, что он не знает, и больше вопросов в нем возникает. А тот, кто ничего не учит, ну все понятно, он чего там особенного? Все ясно. Это везде, на всех уровнях постижения. Это говорит, так и говорится, увеличивающее знание увеличивает скорбь. Но именно она ведет его к еще большему знанию. И снова мы сталкиваемся с тем, что нам надо уравновесить правую и левую линию и между ними существовать.
Олег из Бухареста спрашивает, как каббалист убегает от дурных мыслей? Какие есть методики работы с приходящими мыслями?
Каббалист никогда ни от чего не убегает. Он должен использовать все для равновесия и для пользы. Ничего, что дается свыше, не дается зря. И ничего нельзя отметать на корню. Надо только лишь знать, как это уравновесить. В этом заключается смысл, в этом заключается здравый смысл жизни.
То есть, если, как вот он спрашивает, пришла дурная мысль, какие мои действия?
Это не дурная мысль пришла, это пришла мысль, просто не дурная, к которой ты должен правильно отнестись. Она может быть очень противная, я вас понимаю, очень такая неприятная.
Низкая даже.
Низкая очень. Такая, но она все равно исходит из того же источника Творца, из которого исходит весь наш эгоизм и весь наш альтруизм. И мы должны вот так вот себя правильно спозиционировать, что только лишь равновесие между ними, оно является нашей целью. Поэтому ни в коем случае не удаляйте от себя ни одной мысли, ни одного желания, самого противного, грешного, от которого вас коробит в первую минуту, вы захотите инстинктивно от этого избавиться, а в следующее мгновение скажите себе: нет, это пришло от Творца. Я, если это отшвырну в сторону, я не поднимусь над ним. Я должен взять его, хотя это противно, и подниматься. Правильно его уравновешивать. Все исходит из корня моей души, а он абсолютное зло. Ведь мы все являемся следствием разбиения общей души. И поэтому все эти разбиения находятся в нас и раскрываются в нас постепенно. То есть то, что сейчас возникает во мне, самые дикие желания, самые такие противные, грязные мысли, побуждения, представления какие-то, это все находится в корне моей души, следствие разбиения. Если я это отшвырну, то я, значит, не исправлю это. Или это потом вернется ко мне в другом виде, через несколько ступенек. Все равно. Так что ничего не надо отшвыривать от себя, а принимать это все разумно для действия. И поэтому каббалист, он постепенно-постепенно учится не относиться ко всему тому, что по нему проходит, лично. Это не я, это то, что во мне возбуждается. Вот сейчас я захотел там кого-то отравить, а потом кого-то изнасиловать, а потом кого-то там, у кого-то что-то украсть, а это своровать, солгать и так далее. Это все такие грязные, нехорошие мысли. Это все возникает из противоположных свойств. В моем корне я был в состоянии слияния с Творцом.
Обратно.
А затем оно стало обратным, абсолютно противоположным Творцу. Вот это я сейчас испытываю. Так что зачем же мне от этого отказываться? Я должен это исправить. Для этого мне это дано. А то Творец специально во мне возбуждает следующий уровень моей неисправности, чтобы я его исправил и поднялся на еще одну ступеньку. А я от этого отказываюсь, мне это неприятно. Почему неприятно? Это то, что естественно, как хирург, который вскрывает больного и видит там все его нечистоты, которые у него там внутри находятся. Ну так это жизнь. Надо быть немножко взрослее. Мы к этому привыкаем. Не волнуйтесь. Вы скоро перестанете возмущаться и волноваться тем, что вам открывается, кто вы такие. Будете относиться к этому творчески.
Вопрос из Москвы. Желание и намерение всегда находятся в противоречии?
Желание и намерение, ну, это, я бы сказал, уже относительно какой-то уровень. Если желания, они определенные и противоположные намерениям, это уже человек
с пониманием, вперед. Что такое намерение, да уже?
Да, он уже идет вперед.
Вот Павел из Кирова спрашивает: если делая настоящее добро, получишь только зло, получается, что получить добро надо причинить зло?
Не надо зло причинять, зло возникает в нас. Зло возникает в нас, мы должны лишь только пытаться переделать его, переформатировать, прийти вместе с ним в группу и через группу просить исправления.
Вот по этому поводу...
Вся наша работа – это только в том, чтобы просить Творца, чтобы он исправил зло на добро. А зло определяется не самим злом, а его невозможностью вписаться в связь между нами в десятке. Вот только таким образом. То есть это может быть... Это может казаться мне каким-то большим злом, а на самом деле оно мне может помочь правильно вписаться в десятку, и тогда оно не будет выглядеть таким. Оно будет ощущаться, может быть, во много раз меньшим, а может быть, вообще не злом. Вот тут вот я должен постоянно себя таким образом взвешивать. Да.
Здесь похожий вопрос. Но вот Кирилл из Санкт-Петербурга спрашивает, почему же цель творения находится в таком противоречии с ужасным состоянием человечества, погрязшего в своем эго?
Ну, потому что мы прошли разбиение, и поэтому все возникающие в нас мысли и желания, они отрицательны. Они противоположны Творцу, противоположны объединению в десятке. И поэтому мы так вот должны... относиться к тому, что в нас возникает. Только лишь взвешивать возникающие в нас желания и мысли, то есть из сердца, из разума, желания из сердца и мысли из разума, только они есть, два так, параметра. Мы их должны постоянно проверять, насколько они... насколько они помогают нам или, наоборот, противоположны нам, нашему объединению.
Вот в продолжение...
И только в этом мы можем видеть их высоту, положительную или отрицательную.
Вот как раз продолжение Михаила из Винницы спрашивает, а как силы, желающие уничтожить, стереть друг друга, как они могут достигнуть взаимодополнения? Они же желают, они противоположны абсолютно.
Ну, так средняя линия, она и является средней, которая существует на взаимном противоречии.
Но это не в силах человека сделать?
Нет, естественно, что нет. Это делает Творец. Но мы просим его об этом. Мы должны заставить его, как бы вынудить его, чтобы он это сделал, чтобы он уравновесил две противоположные силы. Питер. Я вас не слышу, девушка.
А сейчас?
Да.
Ага. Здравствуйте, Раф. Как не уйти в фантазии и философию при желании осмыслить ощущения, которые возникают при изучении науки Каббала?
Только лишь если вы реализуете это в группе. А если не в группе, тогда нечего даже пытаться двигаться дальше, потому что вы обязательно будете философствовать, и это вас уведет совершенно в другую сторону, и вы ничего не постигнете.
Спасибо.
Вот Гера из Стокгольма спрашивает, из какой точки я могу себя толкать, если мое желание находится в состоянии «не хочу»? Не хочу.
Ну, это естественно, что «не хочу». Но это все равно, что я сейчас буду просить Творца, я тебя прошу, забери меня обратно. То есть в ту первоначальную точку творения, в которой я был абсолютный нуль, не существовал. Вот сделай такое дело.
Не мучай.
Аннулируй меня, чтобы я стал вот только вот той вот точкой. Но меньше, чем точки, нельзя. Я бы и меньше ее хотел бы быть. Это... самое отвратное обращение к Творцу, когда человек говорит о том, что он не согласен со всем тем, что сделал Творец. Но это естественно в нас возникает. Естественно. Когда мы презираем нашу жизнь, наши свойства, то, что с нами происходит.
Измучился человек уже.
Да, конечно, и мучения эти, и вообще вид этого мира, и всего того, что здесь есть. Это ведь ужасное состояние. Но но надо приподняться над ним немножко и увидеть, что все это сделано для того, чтобы вытолкнуть нас из него, из этого мира, чтобы мы попросили, чтобы мы захотели, чтобы мы каким-то образом все-таки попытались подпрыгнуть выше его, попросить Творца, чтобы он нас поднял, чтобы мы смотрели на все возникающие вот эти отрицательные силы, свойства, события, как данные нам для равновесия, необходимые. Без них мы не сможем двигаться вперед. Поэтому все, что возникает, оно возникает как необходимость для того, чтобы подпрыгнуть над ним. На следующую ступень, на следующую, на следующую. Вот так вот мы постоянно и двигаемся вперед. Поэтому не смотрите на этот мир как на данность, которую Творец делает. Он специально ее извращает так вот, изуверствует, чтобы мы поскорее выскочили на следующую ступень и так далее.
Алексей из Днепра. Когда я хочу взвесить желание или мысль, что я должен положить на вторую чашу весов?
Когда я должен
взвесить желание или мысль?
Так.
Что я должен положить на вторую чашу весов?
Единение между нами и Творцом.
Вот Третьяков спрашивает, он имя не пишет, к сожалению. Раф и учителя, не понимаю вашу трактовку природы Творца. Вы называете его природой. Но не противоречит ли этот концепт Торе? Ведь Тора раскрывает характер Творца как личности, там говорится.
Ни в коем случае, не дай Бог. Ни в коем случае. Это просто страх. Если вы так будете рассуждать, значит, вы приходите к поклонению
идолу.
Поклонению идолу. Творец – это сила отдачи и любви. И нет в нем абсолютно никакого вида, никакой конкретики. Это сила отдачи и любви, которая наполняет все мироздание. А выше этого находится та же сила, но она называется «Ацмуто». То есть вне всякой связи с нами мы не можем поэтому ее никак назвать.
Ну, то есть можно понять, потому что там написано «грозный» и так далее. Как,
о, знаете, это, так сказать, это относительно нас. Это так, как мать или отец относительно маленького ребенка, когда он может то же самое говорить про них. Но это не они. Это то, что они показывают ему, свое отношение к нему, для того, чтобы вызвать в нем какие-то реакции, какие-то правильные действия, то есть сформировать его. Но на самом деле это не они, и в них этих свойств, в них самих нет.
То есть эта сила вызывает в нас реакции эти, да?
Да, да. Он сам не имеет никаких свойств, кроме свойства отдачи и любви, и то это только относительно нас. А вне этого мы не можем говорить вообще о том, кто и что он.
Когда говорится «природа», что подразумевается? Человек, естественно, подразумевает…
Природа – это все то, в чем мы находимся.
Внутри чего?
Да. Внутри чего мы находимся. И поэтому и говорится, что Творец называется «Элоким». Это то же самое в гематрии, то есть по числовому значению – это природа. Да нет, это говорится во многих… книгах каббалистических, а то, что вы говорите, противоречит Торе или нет, то вы просто не правы. Надо еще немножко учиться.
Таня из Алматы спрашивает, как можно добровольно отказаться от правой линии, чтобы перейти в среднюю?
Не надо ни от чего отказываться. Средняя линия, она развивается, она возникает на правильном сопоставлении правой и левой. Именно благодаря правой и левой линии эта средняя линия существует. И с другой стороны, можно сказать так, что правая линия, она становится правой только потому, что против нее есть левая линия. И реализация этих двух, правой и левой линии, именно в средней линии. То есть это не может быть одна линия существовать, а другая нет. Тогда это не будет правой или не будет левой. Вот то есть они существуют противоположно друг другу. И этим определяют друг друга.
как раз дальше спрашивает, есть ли какие-то четкие признаки этой средней? Как не ошибиться, что это именно она?
Это достигается равновесием, как вы находитесь на канате, который подвешен в воздухе, и стоите на нем, балансируя со своей палкой там, да, этим тем же не жезлом, как он называется. Не жезл.
Что, шест?
Шест, да. И вот вы пытаетесь все время быть в равновесии. Если вы забудете про то, что вы должны все время находить равновесие между правой и левой линией, то у вас не будет средней линии. Поэтому ее как таковой нет, но в то же время она и есть как совокупность двух противоположных.
Вот Валера из Омска говорит, вы говорите, что мы желе. А как же преодоление, сила воли, мужественность? Какие качества больше всего нужны человеку?
Человеку больше всего надо два качества. Да. Осознание своей ничтожности, тупости, слабости.
То есть тут о мужественности.
И все.
Это и есть мужественность, да?
Вот достичь такого состояния, когда ты тупой, слабый, ничтожный вообще во всем и полностью зависим от Творца, это есть самая высокая точка, потому что это истина. А все остальное – это такой мелкий, сопливый мальчишеский эгоизм.
Героизм.
Эгоизм.
Эгоизм.
Героизм, ну, герой, да.
Вот еще, может, в продолжении вопроса о природе. Из Екатеринбурга вопрос. Когда я использую силу электричества или силу тяготения, мне не нужно о ком-либо чего-то просить. Почему для взаимодействия с наивысшей силой природы я должен достичь духовной просьбы?
Да, когда мы находимся в рамках нашей природы, не живой, растительной или животной, а сами мы тоже относимся к животным в нашем земном существовании, то на этих уровнях мы находимся в состоянии четкой материальной природы. И здесь нам нечего просить. Мы должны просто знать, каким образом ориентироваться, изучать ее и использовать ее, эту природу. Знать ее законы и пытаться их каким-то образом правильно реализовывать. А когда мы находимся, хотим, желаем подняться на духовный уровень, на следующий уровень нашего существования, то там мы входим в совершенно другие отношения. Там мы входим в отношения с Творцом, и поэтому постоянно завязаны на нем. Он обращается к нам, мы обращаемся к нему, и на этом обращении нашего обращения к нему, когда мы желаем стать подобными ему, мы создаем в себе этот образ подобия Творцу, который называется наша душа. Вена.
Добрый день, Рав. У нас вопрос. Скажите, пожалуйста, как сбалансировать мысль и речь?
Это не имеет отношения, в общем-то, к кабале. Это просто техника нашего мира. Не более того. Или вы имеете в виду мысль духовную и речь духовную, но это не наша вербальная машина и не наш мыслительный аппарат.
Мысль духовную.
Девушка, мне нечего больше добавить. Я сказал. Просто нечего тут нам балансировать. Нам надо балансировать на канате, на этой средней линии, чтобы уравновешивать наше свойство отдачи и наше свойство получения. И чтобы они были оба направлены на Творца, на слияние, на подобие Творцу. А к нашим словам это отношение не имеет. Москва.
Спасибо. Здравствуйте, Раф. В точке равновесия раскрывается истина. И почему же разум постоянно тогда пытается выбить из этой точки?
Разум не пытается нас выбить из этой точки. Он пытается в нас возбудить ощущение неравновесия, как у балансирующего на канате. Так что он только лишь наоборот. И вообще вся наша жизнь – это чтобы придать нам ощущение неравновесия, чтобы мы находили все большую, более высшую, высшую, высшую точку равновесия. И так поднимались. И эта точка равновесия, она становится все новой и новой не в количестве своем, а в качестве. Но это мы с вами потом ощутим на себе.
Вот Вальдемар вас спрашивает. Вы говорите все время десятки, десятки. А как же вы достигли такой высоты, если сами не были в десятке, постоянно были с учителем? Сами достигли, что ли?
Да, у меня был другой путь, и я об этом говорил уже. И признавался своим ребятам, товарищам, о том, что, в принципе, да, я совершенно не так шел вперед. И не думаю, что мне можно в этом завидовать. Потому что в десятке это все намного проще, практичней, быстрее. Так что перед вами очень прямая, хорошая дорога, очень правильная методика и очень практическая, направляющая вообще система обучения. Вы сразу же находитесь в десятке. Вы сразу же находитесь в инструктаже правильном. У меня этого не было. Это видно перед переходной такой период между теми каббалистами, которые вот были там вдвоем, втроем со своим учителем, как-то так. И вами. Ну что сделаешь? Вы когда-нибудь увидите, насколько это лучше или хуже. Я считаю, что, конечно, вам повезло. Я вам по-доброму завидую. Да.
Александр спрашивает. Воздействие Творца на меня меняется в зависимости от моего изменения или воздействие остается тем же, но я воспринимаю его по-другому?
То есть я меняюсь или он меняется, по большому счету?
Или я меняюсь, или Творец меняется, а это не важно, что и как. Я не могу сказать об этом. Понимаете? Мы говорим о нашем мире, что это то, что я ощущаю. Ну вот я ощущаю, меняется погода, меняется окружающая среда, меняется окружающее общество и все прочее. А с другой стороны, Каббала мне объясняет, что это все во мне. Во мне. То есть и общество, и человечество, и погода, и все, что происходит, это все во мне. А я вижу это только снаружи, вне меня, как неживая растительная, животные, человеческие уровни. Мои личные, внутренние, только вижу их снаружи. Ну так вот так вот это и происходит. Так что, меняя себя внутри, я меняю мир снаружи. И наоборот, мир снаружи, он мне представляется для того, чтобы я, меняя себя, видел бы следствие своих изменений. Вы представляете, насколько нам дано, мы видим на экране перед собой, вокруг меня, на 360 градусов, находится экран, и я на нем вижу изменения, которые происходят во мне. Вот это на человеческом уровне, значит, это человечество. На животном уровне, на растительном уровне, на неживом уровне. Это все четыре стадии желания, которые во мне меняются и таким образом проецируют себя на вот этот внешний экран, как ну, в синераме, как называется, да? В таком циркулярном кино. С круговым экраном.
То есть это помощь мне, вы говорите? Да?
Конечно, это большая помощь. И поэтому я, изменяя себя, вижу, насколько меняется мир. Но наоборот, может быть. Здесь существует два подхода. Или я, меняя себя, меняю окружающий мир, и он меняется в лучшую сторону. Или я не меняю себя, и окружающий мир меняется для того, чтобы вынудить меня меняться. То есть, или меня Творец тащит вперед положительной силой, или он меня подталкивает сзади отрицательной силой. Вот это все я вижу на экране вокруг меня.
И что же это за четыре времени года, которые постоянно происходят? Холодно, жарко.
Это все четыре основы, четыре стадии света, которые таким образом в нас отражаются. все разделено на 4 или на 5 частей, или на 10 частей. В общем, это уже мой внутренний мир, который таким образом он отражается наружу.
Вот Дмитрий из Киева спрашивает, когда мне плохо, я чувствую пустоту, что мне лучше всего начать делать по кабале? Изменить себя, изменить свои мысли, начать что-то читать, слушать, начать думать, что это от Творца, это поможет мне?
Когда мне плохо, я в первую очередь начинаю читать «Нет никого, кроме Него».
Это первая статья в Шамате.
Первая статья в книге Шамате, услышанная. Затем я могу брать псалмы. Псалмы царя Давида. Затем я могу брать какие-то излюбленные мои уроки. Ну, в общем, есть много у нас таких статей, заметок, которые могут помочь в трудную минуту. Но самое лучшее – это, конечно, сразу же воткнуться в группу. Если у вас есть возможность оказаться в группе, подключиться как-то к ней или найти какой-то интересный урок, какие-то интересные фрагменты. У меня были такие фрагменты выписаны. Тогда же не было еще ни компьютера, ничего. А вы можете в компьютере собирать или даже в своем портативном этом телефоне собирать какие-то особые фрагменты, которые вам интересны. И тут же нажал кнопочку и увидел на экране какое-то что-то такое для плохого настроения, для хорошего настроения и так далее.
То есть вы заранее строили зону безопасности, зная, что это придет?
Обязательно, конечно. А как же развиваться, если я заранее не знаю, что... Я знаю заранее, что мне будет плохо. Я должен себя обеспечить. Как в нашем мире мы делаем какую-то страховку, больничную кассу и так далее. Обязан это сделать.
Это важный совет очень.
Да.
То есть это рано или поздно придет, вы говорите, да?
Такое? Это обязательно придет.
А даже обязательно.
Не надо даже об этом думать. И если человек заранее запасается этим, тогда он себя этим уже заранее... он как бы предотвращает эти события. То есть он уже запасся наперед, они не проходят, они проскакивают вот так вот.
Понятно. Творец думает, что им давать эти события, да, он же запасся.
Мы уже подходим к концу.
Да, у нас несколько сообщений. В Санкт-Петербурге проходит цикл воскресных встреч. Сейчас сразу же после нашего вебинара встречи ведут специалисты в самых разных областях знаний, изучающие каббалу. Вы можете подписаться на нашу постоянную рассылку и посещать еще вебинары, которые проходят по средам, по вечерам. Все эти объявления вы можете увидеть сразу же в комментариях под нашим видео. И в этом же видео, в этих же комментариях можно обсуждать интересующие вас вопросы и ответить на задания. Я предлагаю вам дать какое-то задание на неделю, и в комментариях под этим видео можно будет его обсудить и ответить прямо там.
Ну, я не знаю, что вам сказать. У нас вчера прошел конгресс, международный виртуальный конгресс. Естественно, что он записан, находится у нас в виртуальном архиве. Я бы советовал вам, даже если вы были на нем, я вижу, что есть люди, которые были на нем. Может быть, были такие, которых не было на нем. Я вам советую взять все уроки с того конгресса и их просмотреть. Их 4 урока. Правда, каждый из них по 2 часа. Ну и попробуйте обработать их. Выписать что-то для себя, может быть. Вы можете их по частям смотреть. Но это я вам советую. Кроме того, естественно, каждое утро у нас есть урок по нашему времени с трех утра. Я тоже вам советую, если можно, если у вас есть время, смотреть эти уроки. Кроме того, у нас вообще есть огромное количество материала, который вы еще не изучили. Идите к нему, изучите. Все перед вами. Я вам желаю очень таких серьезных продвижений. Но они все идут через занятия, но самое главное в группе. Пытайтесь время, которое вы находитесь в группе, использовать правильно, рационально. То есть очень серьезно говорите с другими, очень серьезно решайте свои вопросы. Все для того, чтобы между собой собраться и в этом собрании обнаружить Творца. Я вам в этом желаю всего наилучшего. Я с вами. До следующей встречи. Удачи во всем, а в основном в духовном возвышении.